У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Чтобы не так уж быстро ушло от нас 8 марта, мы возвращаемся на родину праздника, в Германию. Но говорим все-таки не о Кларе Цеткин, которая выступила с исторической инициативой ежегодно отмечать забастовку нью-йоркских текстильщиц, а о двух других немецких женщинах. Лени Рифеншталь и Марлен Дитрих стали героинями новых фильмов Леонида Млечина. И эти фильмы мы будем рассматривать как единое целое, потому что там явная параллель и явное противопоставление. Художник и преступный режим. Так в целом можно обозначить главную тему обоих фильмов. Почему одни таланты этот режим принимают на ура и охотно сотрудничают с ним, а другие не считают это для себя возможным. Об этом мы говорим сегодня с Леонидом Млечиным. Он гость нашей студии сегодня. Здравствуйте,
добрый
Леонид.
День.
И ваших мнений мы ждем на номер 660-1046. СМС присылайте на номер +7 903 743 2801. Я очень надеюсь, что наши слушатели вняли моему призыву и посмотрели фильм. Хотя бы один из них. Марлен Дитрих. У нас был эфир между двумя картинами, между Лени Рифеншталь и Марлен Дитрих, и я просила, чтобы хотя бы вот один фильм посмотрели. Будем надеяться, что мы получим ваши отклики, мнения и вопросы Леониду Млечину. Леонид, ну для тех, кто все-таки, кому это не удалось сделать, объясните, вот почему эти две фигуры?
Это, вообще говоря, такие характерные, такие даже символ в определенном смысле. Вот женщина в эпоху больших соблазнов, вообще говоря. Во-первых, это одни из первых женщин, которые стали самостоятельными и добились успеха в 20-м столетии. Все-таки это было время, когда женщины еще были в таком подчиненном положении. Они вырвались и стали свободными. Свободными и в общественной, и в личной жизни.
И они две самые-самые.
И они самые-самые вообще для Европы, конечно. Обе добились огромных профессиональных успехов. А дальше колоссальное расхождение между одной дамой, которой в Европе никто не подавал руки до определенного момента, пока она не приехала к нам в город Ленинград, и ей не вручили премию, не восторгались там ею, и Марлен Дитрих, которую обожали во многих странах, на нескольких континентах, потому что она была женщиной, она где угодно чувствовала себя дома, и в родной Германии, в Америке, где она снималась, и во Франции, где она провела остаток жизни. Вот поразительно. И они жили одновременно, они хорошо знали друг друга, они имели в виду друг друга. И Лени Рифеншталь страшно завидовала Марлен Дитрих. Считал, вот, а я поставил не на ту лошадку. Промахнулась.
Вот смотрите, а если начинать с конца, собственно, вы о конце сразу же уже заговорили, потому что и Санкт-Петербург визит, это уже конец, это уже последние годы Лени Рифеншталь. И Германия, это уже конец. И если говорить именно об этом конце Марлен Дитрих, когда ее привезли в Германию, и вы об этом рассказываете, пришлось нанимать охрану, целое специальное подразделение для того, чтобы избежать беспорядков неофашистов. То есть как раз наоборот, на своей родине в Германии эта женщина не удостоилась тех почестей, которые следовало бы ей воздать.
Знаете, смотря кто, давайте разделим. Были немцы, есть немцы, которые восхищаются Марлен Дитрих, а есть немцы, которым это не нравится. Те, извините, кто служил Третьему Рейху, кто восхищался им, конечно, они ненавидят Марлен Дитрих, которая бросила вызов Третьему Рейху и личной судьбой, своим поведением, и бросила его напрямую. Конечно, для них она просто прямое обвинение, потому что она показала, как можно повести себя в этой ситуации.
Но для них она предатель. Это не пример, это предатель.
А я думаю, что это придумка себе. Потому что Марлен Дитрих показала, что можно не служить. Можно плюнуть этому режиму в лицо. А они-то этого не сделали. Они-то повлеклись за этим, побежали за этой дудочкой, радостно игравшей. Потому что им давали очень много. Они хотели этого всего получить. Они жили за счет того, что совершал Третий Рейх. Потом, когда наступил разгром, когда Германия едва не исчезла физически вообще с лица земли, конечно, им было неприятно. Им было страшно обидно думать о том, что кто-то все это понимал и не захотел служить этому преступному режиму. Страшно обидно было.
Но по вашему фильму выходит то, что голоса этих людей по-прежнему слышны, настроения эти заметны, тем не менее, потому что вот у нас уже есть в головах такой стереотип: Германия раскаялась, она фашизм не то что там прокляла, а просто изничтожила и изжила из своей социальной жизни, и вдруг оказывается, что все это есть, это заметно, и вот в таких ярких случаях, как похороны Марлен Дитрих, это проявляется.
Ну, это... Люди, которые придерживаются таких настроений, уже составляют меньшинство. Конечно же, просто это активное достаточно меньшинство, это так. Вообще говоря, мы не должны забывать, что Гитлера поддержало абсолютное большинство населения. Социологических исследований в ту пору не проводилось, но я знакомился с работами на сей счет разными, в том числе социал-демократы, уже тогда эмигрировавшие из страны, пытались изучать настроение в обществе, в рабочих районах, и по разным подсчетам до 90%, то и больше 90% в 30-е годы поддерживали Гитлера. То есть людям, немцам, страшно понравился этот режим, то, что они от него получали. Они получали до конца войны за счет ограбления Европы. Немцы до конца войны жили вот сравнительно неплохо. Вводилась определенная социальная политика в Третьем рейхе. Снижение налогов, там, программа поощрения рождаемости на что-то нам очень напоминающее и так далее. Пайки. Геббельс в последние годы существования Третьего рейха говорил: мы знаем, за что мы сражаемся, за сытный обед. И старался Третий рейх обеспечить сытный обед. Это правда. То есть третий, масса людей, абсолютное большинство немцев поддерживали. Потом они многие осознали, поняли, извлекли из этого уроки. В первую очередь интеллигенция, думающая часть. Ну, конечно, не все 100%.
Но если снова вернуться все к той же конечной, мы с конца начинаем конечной параллели, то я хочу сказать для слушателей, которые не помнят точно дат, лет, обе умерли достаточно поздно, слава богу, пожили достаточно, я бы так сказала, хорошо, неплохо. Я Марлен особенно... Дитрих 90 лет, а уж Лени Рифеншталь 101
да,
год.
Зажилась, она... я бы сказала.
Добрым лечим, сказал.
К ней в отношении к ней никаких добрых чувств.
Да, да. Но вот как раз о чувствах. И она тоже умерла. То есть она как раз умерла на территории Германии, где и была похоронена. И вот там никаких проблем с порядком не возникло. То есть вы сами говорите о том, что немцы в последние годы ее жизни относились к ней достаточно благожелательно. Похороны прошли.
Нет, Лени Рифеншталь похоронили незаметно. Вот от нее Германия отвернулась.
Все-таки?
От нее Германия.
Вот
от Лени Рифеншталь Германия отвернулась. И никогда не показывали ее фильмов. Ее никуда не приглашали, ни один приличный человек не подавал ей руки. Тут было все просто. С Марлен по-другому, там была парализация определенная. Но абсолютное большинство было в ее пользу, меньшинство против. А Лени Рифеншталь была персона нон-грата для Германии.
И поэтому она была так счастлива в Санкт-Петербурге.
Да, она была потрясена. Вот, я не забуду этого никогда. Это было 22 июня в этот день. И ее там приветствовали как мастера, как выдающегося художника, как вершину творчества 20-го столетия. Я думал, вообще сколько 20 миллионов людей в гробу перевернутся от этого.
Мы продолжим после анонса.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». У нас в гостях Леонид Млечин, автор двух фильмов, которые прошли на неделе. Это фильмы о Лене Рифеншталь и Марлен Дитрих. Леонид проводил параллель между этими двумя женщинами. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели. Вот как вы это видите? Как получается, что один художник встает на службу режиму, преступному режиму, а второй вдруг, несмотря на то, что этот режим сулит ему все блага цивилизации, разворачивается, уезжает, уходит или переходит в открытое противостояние этому режиму? 660-1046 – это номер пейджера, и смс присылается на номер плюс 7-903-743-2801. Я хотела спросить вас, Леонид, все-таки мы ведь часто, когда мы обсуждаем отношения Сталина с интеллигенцией, мы все пытаемся этот алгоритм найти, кого он пощадил и почему, и можно ли было уцелеть, и можно ли было как-то так хитро приспособиться, чтобы гарантировать себе жизнь в отношениях со Сталиным. Мне почему-то кажется, что с гитлеровским режимом как-то попроще было. Если человек этот режим признавал и открыто начинал ему служить, то, в общем, это было гарантией жизни. Или я ошибаюсь? Если бы Марлен Дитрих вняла зову Родины, когда ее звали назад из Голливуда и говорили «послужи нам», мне кажется, она бы обеспечила себе комфортное существование в той нацистской Германии, и ее не постигла бы судьба любимчиков Сталина, которых он опекал там в лагеря, хотя вроде бы только что это были особо приближенные к императору.
Да, системы в этом смысле, конечно, очень разные. Тут сравнивать невозможно. Да, если бы она приехала, конечно, она была бы персоной номер один.
Это бесспорно. Гарантии все-таки какие-то были.
100%. Да, гитлеровский режим был более простой. Было ясно, категории врагов там. Евреи, коммунисты, там еще кто-то. Эти подлежат уничтожению. Если ты служишь честно Третьему рейху, значит, у тебя вся... И ты не сомневаешься, и не будешь говорить никаких глупостей ни на улицах, ни еще где-то, то тебя, в общем, минует чаша сия. Видите, тут сравнение еще какое сложное. Дело стоит в том, что из нацистской Германии же можно было уехать. Вот масса же людей уехала, не желая иметь дело с нацистами. Цвет немецкой интеллигенции и науки, почему они лишились атомной бомбы, уехали из Германии, увезли немецкую культуру и немецкую науку, они увезли с собой. Гитлер-то остался по существу ни с чем. Почему они так заманивали Марлен Дитрих? Ничего, никого не осталось. Была голая площадка, на которой проросли только верные им служаки, но низкого качества. Все это был третьесортный товар. А им-то хотелось, конечно, первых фигур. Им бы хотелось, чтобы режим воспевали, украшали хотя бы своим присутствием в президиумах фигуры номер один. А фигуры номер один исчезли. Осталась одна Леня Рифеншталь. По таланту, если говорить. Конечно, они мечтали о Марлен Дитрих. Не мечтали о других, другие не захотели иметь с ними дело. Тут не сравнишь ситуацию.
Почему она... Вы знаете, вот я, конечно... Я понимаю, что серьезный фильм, документальный, но он, конечно, все равно живет. Вы живете как документалист по законам рынка. Вам нужно сначала увлечь своего зрителя этими любовными историями, какими-то вот этими семейными, дочь, похождения ее с мужчинами. Я все это понимаю. Но я здесь где-то... У меня вот появляется некий провал между ее личной жизнью и ее вот эффектной внешностью и тем, как на нее западали мужчины, если использовать такое жаргонное выражение. Да, то есть ее женским качеством и ее идеологией. Как она образовала, вот как из нее этот борец-то получился, я совершенно не поняла. Потому что фильм-то распадается, вот сначала для толпы, первая часть, а вторая часть для думающих людей. И как между ними найти вот эту вот связку, как она получилась такой, какой она получилась, это Марлен Дитрих. Откуда в ней это?
Леночка...
Откуда в ней этот принцип-то взялся? Откуда?
Я преследовал совсем другую цель. Я как раз хотел показать, что Марлен Дитрих не была идеологическим борцом, не занималась политикой, а была весьма легкомысленной, да.
Поначалу,
да. Не поначалу, она всегда была такой. Я хотел показать эту женщину, которую... Ну, никак не назовешь образцом супружеского долга и морали. Это правда, она изменяла мужу, она вела такой свободный образ жизни. Это, она была такой, хотел сказать, что в ней была высокая моральность.
Она же занималась очень серьезными вещами в этом антифашистском движении, правда же?
И это носило для нее тоже такой, знаете, может быть, даже в характере, я просто хотел сказать, что легкомысленность или измена мужу, или там, жене, или еще что-то, это не принципиальные вопросы, а есть некое иное главное мерило. Вот она могла изменить мужа, но не могла изменить принципом морали в высоком смысле. Вот изменить настоящее, самому главному она не могла. Я поэтому показал, что это была, видите, не то, что такая вот замечательная дама.
Вы показали, что там был стержень. А откуда он в ней, этот стержень?
Это врожденный принцип. Это даже не идея, это моральный принцип. В человеке есть мерило. Нравственно и морально. Оно есть, либо его нету. В Лене Рифеншталь не было. Она была куда рассудительнее. Куда даже...
Циничнее.
Да, она рассудительная была. Марлен Дитрих, мне кажется, она даже не размышляла. Она совершала свои поступки инстинктивно. Она просто понимала, что с этими мерзавцами она не хочет иметь дел. Не хочет, и все. А Лене Рифеншталь рассчитала все точно, что здесь она добьется огромного успеха. Вся машина государства будет поставлена ей на... И это правда, идет война. Гитлеровская казна пуста, Третий рейх банкрот, нету валюты. Ей выделяют в списке работ оборонного значения. На съемки художественного фильма для Лени Рифеншталь решением фюрера выделяются деньги. Конечно, она выиграла все, что хотела. Это был расчет. Марлен Дитрих была самой, что есть, легкомысленной особой. Не задумывался.
Которая, она, тем не менее, этот расчет, она тоже понимала принципы. Это такого расчета, она ведь тоже понимала, что ее ждет гораздо больше успех в Германии, больше возможностей откроются перед ней в той Германии, которая ее зазывала. Но она же этим поступилась ради всего того же принципа, о котором я говорила, этой морали.
Я хочу сказать, что это принцип не результат размышлений, чтения книг. Это просто нравственное чутье. И оно никогда не подводит человека. Угу. Вот ее точно не подводит.
Либо есть, либо нет. Вот ваш ответ на вопрос. Да. Он либо есть, либо нет.
Поэтому я показываю, какая она была на самом деле. Угу. Да, них вовсе не хотел нарисовать образ борца. Она не была таковой. Она была женщиной, очень, мы повторяю, легкомысленной, какой угодно, пользовавшись успехом и у женщины, и у мужчины, и так далее. Не буду даже перечислять. Но в ней было мерило нравственно. Это главное, что есть человек. Она либо есть, либо нет.
Но Лени Рифеншталь тоже ведь можно назвать каким-то вот таким стандартным немцем того времени, который убедил себя в том, что все, что он делает, это никак не противоречит особо нормам там каким-то, моральным, нормам порядочности. Она же сама себя убедила в том, что сотрудничать с этим режимом не зазорно, так же, как и миллион рядовых немцев. То есть она как раз была в этом смысле достаточно стандартным человеком. При всей своей талантливости и при всех своих выдающихся качествах.
Это просто говорит о том, что у людей нет того нравственного чутья, нет морального стержня. И для них это просто не имеет значения.
Таких было большинство.
Таких людей всегда большинство, я прошу прощения, всегда. Таких людей всегда большинство, у которых нет внутри вот этого морального стержня. Они могут писать разгневанные письма, показали голую женскую грудь, безобразие, что мы, чему мы учим наших детей, и при этом совершать самые чудовищные поступки. Вот я за то, чтобы люди были снисходительны к маленьким нарушениям морали, но были жесткие, тверды в основных. Нет, Лени Рифеншталь вообще ни в чем не убеждала. Она просто поняла, что вот эта дорога, и по ней надо идти, и здесь будет успех. И ей нравилось. Ведь это, знаете, так очень соблазнительно, когда глава государства, когда все государство у твоих ног, когда весь генералитет собирается, вот представьте себе, весь генералитет, и ходит одна женщина, и он аплодирует, генералитет весь аплодирует, и ты, героиня, тебе вручает государственную премию одну, потом другую, и ты гранд-дама номер один в государстве. Была женщина номер один в государстве. Нацисты очень плохо относились к женщинам, считая их вообще только нужными для репродуктивных функций, или для работы на заводе, или на сельском хозяйстве. Она была единственной дамой, единственной женщиной, которой было позволено вот подняться до вершины.
Конечно, пишет нам Ирина Волкова, Леня служила режиму, она была великолепным режиссером и профессионалом, и отчасти у нее были сложности, что тут говорить. Кстати, через полчаса на третьей кнопке будет фильм «Ваш Леонид», а Марлен Дитрих, наверное, это повтор, это а повтор, может быть, наверное, да. Повтор, да. Хотелось бы еще вспомнить Ольгу Чехову, конечно, это более мелкая фигура, но весьма противоречивая, не так уж много мы о ней знаем, Ирина Волкова, но я не знаю, как в этом
контексте... Ольга Чехова с презрением относилась к Гитлеру и, в общем, ни в чем таком не участвовала. Знаете, вот между прочим, пока я этот фильм делал, мне коллеги многие говорят, ну да, мы, конечно, это публично не скажем, ну да, Лени Рифеншталь выдающийся мастер, ну чего ты хочешь сказать? А у меня есть что сказать. Если художник вместо того, чтобы работать над полотном, рисует фальшивые деньги, то его мастерство, конечно, очевидно, но его работу помещают не в Третьяковскую галерею, а в музей криминалистики. И ему не аплодируют, а отправляют за решетку. Вот она была фальшивомонетчицей. Она искажала действительность. Все говорят, она так прекрасно снимала. Нет. Она занималась пропагандой. Она искажала действительность. Она была фальшивомонетчицей в кинематографе. Она создала ложный образ.
Это немецкие кубанские казаки. Вот так.
Нет, это значительно хуже. Вы знаете, это значительно хуже, потому что она произвела более сильное впечатление. Она создала ложный образ преступников, убийц. Она нарисовала сладкую картинку. Всех, если внимательно посмотреть на всех, кого она снимала там, в первом фильме «Трех воли», это все военные преступники. Большинство из них закончат жизнь на скамье подсудимых и будут приговорены к смертной казни. Все эти люди. Это все преступники. Она же создала эту мнимую картину. Она фальшивомонетчица. Поэтому я не приемлю разговоры о ее таланте. Ну да, замечательно рисовал десятку, не отличишь. Но место в тюрьме. И нечего восхищаться этим талантом. Следователь восхищается.
Вот продолжает восхищаться. Федор Максимович нам пишет: Марлен Дитрих, ненавидя Гитлера, пиарила собственную персону, потому что кроме сомнительной внешности никакими талантами не обладала. А вот ее противоположность Лени Рифеншталь была гениальным режиссером. Ей было наплевать на гитлеровскую власть. Для нее главным было ее творчество.
Знаешь, я уже ответил. Вот она была фальшивая монетчица, она служила подлому режиму, прекрасно понимала, что делала. А что касается Марлен, да, конечно, она была в восторге от самой себя. Ну, правильно. А какая актриса бывает иной, какая звезда ведет себя иначе? Я как раз и хотел сказать, что это человек со всеми мыслимыми, человеческими недостатками. Но были все недостатки, кроме одного. Она не совершала античеловеческих поступков. Она не служила преступному режиму. И за это я перед ней кланяюсь.
Игорь Михай пишет: неплохо было бы вспомнить хотя бы некоторых деятелей литературы и культуры, которые верой и правдой служили одиозному коммунистическому режиму. Вот может быть такая параллель все-таки, вот служители, вот творец на службе гитлеровскому режиму и творец на службе сталинскому режиму в ваших фильмах, возможно такая параллель или нет?
Я сейчас скажу, тут сложно очень проводить параллели, вот почему. Когда нацисты пришли к власти, они пришли с идеологией и практикой в готовом виде. Если кто-то говорит, что он осознал преступность нацистского режима после 1945 года, он врет. Потому что нацисты свою программу изложили сразу и, идя к власти, продемонстрировали, что именно они будут делать. И сразу после прихода к власти они это реализовали. И в это время у немцев была возможность уехать. Границы были не закрыты. И все, кто захотел, тот уехал. Значит, кто остался, тот захотел остаться. Что касается советского режима, то все значительно сложнее. Вот если назовет ли кто-нибудь мне десяток выдающихся фигур мирового значения, которые присоединились бы к Гитлеру? Не назовет. А сколько сотен людей и тысяч выдающихся людей присоединились к коммунистической идее? Это было совсем по-другому. Все было совершенно по-другому, и сравнивать тут очень сложно. Другое дело, в каком положении оказались художники, когда сталинский режим сформировался. Границы к тому времени были закрыты. Если кто-то и хотел уехать, то не мог. И это был вопрос уже между жизнью и смертью. Это совсем по другому счету надо судить. Тут, к сожалению, параллелизм невозможен.
Невозможен. Только в самой Германии. Вот это четко. В самой Германии две женщины, две судьбы, одна эпоха, это возможно.
Тут
а две страны и два режима...
Все было совершенно по-другому.
Это все по-другому.
Да. Это я еще коротко ответил. На самом деле ответ должен быть долгий.
Да.
Сложный.
Это было сообщение Игоря Михайловича, до конца уже написал из Германии. Светлана Ивановна пишет, что мне кажется, дело в том, что Лени Рифеншталь восхищалась Гитлером, а как известно, любовь зла. Видимо, разгадка в этом. Влюбленный человек часто не видит недостатков своего кумира. Искренним было ее обожание, восхищение Гитлера? Или опять же самообман убедила себя, что вот,
вот есть люди,
буду восхищаться?
Леночка, есть люди, в искренность которых не поверишь ни в чем и никогда. Если они даже скажут, что солнце стоит на востоке, у тебя это возникнут сомнения. Лени Рифеншталь была такой лживой по природе. Женщина, вот, ну, бывает так, ну, просто лживая от природы, что поверить в искренность невозможно. И я не думаю, что там была хоть какая-то искренность, судя по тому, как она провела свою дальнейшую жизнь.
Мы поговорим об этом после краткой сводки новостей, а я расскажу, что сегодня вечером Виталий Портников побеседует с депутатом Верховной Рады Украины Николаем Катеринчуком о том, можно ли консолидировать украинскую оппозицию. Мы продолжим после новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Личность погибшего при пожаре в ночном клубе «Опера» в Москве пока не установлена. По предварительной версии, это один из охранников здания. Поиски другого продолжаются, сообщили в службе пожарной охраны Москвы. В Воронеже задержаны два активиста местного отделения Российского народно-демократического союза, который возглавляет Михаил Касьянов. Их обвиняют в незаконной агитации. Главный нарколог России Евгений Брюн считает, что необходимо обязательное тестирование молодежи на употребление наркотиков. По данным Минздрава, не менее трети студентов ряда престижных российских вузов употребляют наркотики. В Турции ликвидируют последствия землетрясения, в результате которого погибли более 50 человек. Вице-президент США Джо Байден, находящийся с визитом на Ближнем Востоке, проводит сегодня переговоры с руководством Израиля. Главные темы обсуждения – перспективы израильско-палестинского мирного процесса и ужесточение санкций против Ирана в связи с его ядерной программой. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун выразил глубокую обеспокоенность вспышкой насилия в Центральной Нигерии, где в результате межрелигиозных столкновений в воскресенье погибли более 200 человек. В Женеве сегодня возобновляются американо-российские переговоры о заключении нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. В Стамбуле сотрудники охраны украинского консульства ранили человека, который угрожал пронести в здание бомбу. Сообщается, что он первым открыл стрельбу по охранникам, пытавшимся его утихомирить. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 3 боевика погибли в результате удара американского беспилотного самолета. В Абхазии сегодня проходят похороны первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинбе. Он умер 4 марта в Москве на 65-м году жизни. Это была краткая сводка новостей.
Продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. Обсуждаем два фильма Леонида Млечина, которые прошли на предпраздничной неделе. Это фильмы «Олени Рифеншталь» и «Марлен Дитрих». Это две женщины, которые выбрали для себя разную судьбу и разные отношения к гитлеровскому режиму. И вопрос вам, уважаемые слушатели, как вы считаете, почему одни таланты принимают преступный режим, а другие отказываются с ним сотрудничать? С чем это может быть связано? Леонид Млечин считает, что связано исключительно с внутренними качествами самого человека. Это либо есть в человеке, либо нет. Это врожденное.
Моральный, нравственный выбор.
Скорее всего, так, да. Вы связываете это с чем? Вопрос вам. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046 и смс ждем на номер +7 903 743 2801. Вот наша слушательница Роза пишет, что я считаю, что критерием для любого человека и для художника, в частности, встать на сторону зверского режима или отторгнуть его, это совесть. А вот что такое совесть и как она воспитывается в человеке? Вот, по-моему, это неизвестно. Но мне кажется, что Роза права в том, что есть все-таки над чем как получается. Все-таки совесть действительно такой вот... Мы не будем говорить, откуда она берется. Но то, что жизненный путь человека так или иначе подталкивает его к такому-то решению, это очевидно. Может быть, все-таки было что-то вот в этом пути Лени Рифеншталь и Марлен Дитрих, то, что повлияло на их выбор. Мне кажется, что не может быть только что-то такое воздушное здесь.
Это не воздушно. Морально-нравственное представление о жизни совсем не воздушное. Это такая сердцевина человека. Ну как, ты видишь, это совершает гнусные поступки, а этот нет. Что, как в детстве обижали, что ли, конфету не дали, или еще что-то?
Может быть.
Нет. Нет, не связано. Да не связано это. Но сколько людей выросло в тяжелых, трудных условиях, и они не стали, условно говоря, преступниками и подлецами, а другие росли в благоприятных условиях и стали. Нет, я в этом смысле детерминист и предполагаю, что это все как от рождения.
Александр Иванович из Рязани, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Все, приглушил.
Приглушили? Хорошо, говорите. Здравствуйте.
Здравствуйте. Мне вопрос к Леониду Млечину. Александр Иванович из Рязани беспокоит.
Слушаю вас. Говорите.
Вот, Леонид, вот я считаю, на экранах наших произошло знаковое явление. 22 февраля был показан фильм Ветрова, режиссера Ветров и Герба, «Заговор маршала», который... Вы слушаете?
Да, слушаю вас внимательно очень, да.
Вы понимаете, этот фильм знаковый почему? Потому что, начиная со времен Хрущева, и вот до сего времени первый фильм, показывающий отношение маршала Тухачевского и вообще заговор против Сталина, так, вот только сейчас. Хотя фильм в такой пародийной форме, вот. Но вы знаете, ну представьте себе, что бы было бы с нами, со мной, с вами, с Леной Рыковцевой, так, если бы победил Тухачевский. И Троцкий, который имел связь через Гесса с гитлеровским режимом. Вы понимаете, при том бардаке, который вот сейчас у нас в стране, вот, Гитлер, мне кажется, продвинулся бы от Бреста до Камчатки. И что было бы с нами, трудно было сказать. Угу.
Спасибо, Александр Иванович. Ну, мы тему-то этого фильма обсуждали, у нас была отдельная программа об этом. Но действительно, мотив такой, я совершенно не хочу этот вопрос опускать, потому что мотив, мне интересно, что скажет Леонид Млечин. Мотив такой звучал, что если бы не уничтожил их Сталин, если бы их заговор удался, тот заговор, который еще неизвестно был, где-то второй вопрос, но, допустим, авторы фильма говорят, а если бы, которые верят в этот заговор, а если бы он удался, то было бы еще хуже для страны. И действительно ли таким монстром был этот Тухачевский, что если бы ему повезло, он возглавил, у него получилось, страна бы просто погибла еще гораздо быстрее, чем со Сталиным?
Я не смотрел этот фильм, это я не смотрю, это не, чтобы это не, не нужно, огорчаться, да. Потому что вот да. То, что вы говорите о содержании фильма и то, что сказал наш радиослушатель, да. Приводит меня просто в ужас. Ну, да. Во-первых, я скажу так, мы сегодня тут о моральных категориях. Вообще это грустно и подло о невинно расстрелянных людях рассказывать гадости. Никакого заговора, в котором бы принимал участие Тухачевский или какие-то другие либо военные, не было. Не существует на сей счет ни одного документа. За все годы, прошедшие с тех пор, ни одного малейшего доказательства, кроме допросов, которые тогда проводились чекистами, и все знают, как эти проводились допросы и какова ценность выбитых из людей показаний. На первом же экземпляре свидетельских показаний Тухачевского следы крови. То есть его избивали с первого же дня ареста его, когда он приехал принимать новый округ. Тухачевский был милитаристом. Человеком, созданным для войны, рожденным для войны, прирожденным военным. И вокруг него группировались такие же люди, военные профессионалы. Если бы они не были расстреляны, я сейчас цитирую маршала Василевского, вообще не было бы второй, вообще Гитлер бы не решился напасть. По мнению военных специалистов, реальных, главным мотивом, по которому Гитлер, управляя страной, которая имела вдвое меньшее население, значительно меньший экономический потенциал, меньшую армию, решился напасть на Советский Союз только потому, что он был твердо уверен, что в этой стране, где уничтожен офицерский корпус, ему не будет оказано сопротивление. И на этот счет есть доказательства. И он говорил себе в круг, да господи, прислали какого-то русского генерала, да у нас бы он там батальоном бы командовать не мог. Только полная уверенность в том, что ему не будет оказано сопротивление, толкнула его на войну. И если говорить о Сталине, то ни один другой руководитель страны не довел бы наше огромное, великое, могущественное государство до такой ситуации, что более слабая страна едва не уничтожила нас, и что войска дошли до Москвы и до Волги. Это было бы просто невозможно, если бы в командовании вооруженных сил оставались те военные, которые были уничтожены. Говорят Тухачевский, тысячи командиров были срезаны косой. Ведь люди плохо понимают, что такое военный командир. Ведь чтобы получить под командование соединение, нужно получить 3 военных образования. Такого нигде нет. Даже у врачей такого нет. Один раз отучился, и все. Мы с вами можем вовсе даже не учиться. И то вы получите из нас приличные журналисты, если есть талант. А военные 3 военных образования. А у нас на всех руководящих должностях оказались люди, не имевшие вообще никакого образования. Они перескакивали с одной должности на другую в течение года. Они были не способны руководить. Это первое. А второе, что творилось в войсках? Вот если у тебя арестовали, расстреляли комполка, командира батальона, комроты, все оказались враги народа, сейчас нового прислали, вдруг он тоже враг народа. Что я буду ему подчиняться? Вот сейчас рассекречен документ особых отделов передвоенных в войсках. Дезертирство, пьянство, отсутствие дисциплины, отсутствие военной подготовки, нежелание воевать. Вот до чего довел Сталин предвоенными репрессиями. И это результат только военных репрессий.
То есть, если полностью отметать версию авторов фильма о том, что Сталин правильно уничтожил военных.
Нет, есть версия о том, что и тарелочки крылатые прилетают.
Давайте, чтобы просто довести эту тему до конца. Вы как видите причины, по которым уничтожил Сталин Тухачевского и эту группу?
А он уничтожал вообще всех. Почему же военных должно было это обойти? Это Молотов говорил на склоне лет. Ну что же, тех очистили, здесь очистили, а что же армия у нас в них, что ли, осталась?
Не вообще, почему вот этих, вот этого, почему? Вот
а это нельзя группы? Ответить, почему? Нельзя ответить, в этом понятно. Вся, в этом отличие сталинского террора от гитлеровского. Да. Гитлерский был методичный, потому что всех евреев, всех коммунистов, там всех социал-демократов. А этот уничтожал так, кто под руку подвернется по каким-то соображениям. Ну, Тухачевского он действительно не любил всю свою жизнь, это было. Но мог бы и остаться, а кто-то он тоже не очень ему нравился, а остался.
То есть внятного объяснения, нет, четкого исторически, нет, выверенного не существует, нет, как
почему?
Не существует объяснений других.
Он расстрелял Михаила Кольцова, который, да, помирал, оставил Илью Оренбурга, который не был большим поклонником Сталина. Почему это сделал? Бог его знает.
Вот это самый яркий пример из всех этих, действительно, аномалий. Анатолий из Москвы, Аркадий из Москвы, вернее, звонил раньше. Здравствуйте, Аркадий, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я сразу хочу сказать, я не сторонник нацизма и вообще чистокровный еврей, но хочу выступить адвокатом дьявола. Есть психологический момент, о котором сказал, что интересно именно немец еще в конце 18 века. Навалис, он же Гарденберг. Так вот, что он сказал. У нравственного идеала нет соперника более опасного, нежели идеал наивысшей силы или жизненной мощи. Идеал этот рисует нам человека в виде полубога, полузверя, и люди слабые, не в силах противостоять неодолимому обаянию, какое имеет для них кощунственная дерзость сопоставления. Я не сексист, просто активный натурал, но знаю, что женщины по природе своей все-таки более уязвимы для этого гипноза силы и мощи. Может быть, именно это произошло с Леней Рифенштайн.
Спасибо, Аркадий.
Вы были бы правы, но Марлен Дитрих-то устояла. Она не могла устоять перед множеством мужчин, заметил даже женщина. Она просто была всегда под обаянием замечательных мужчин, но перед Гитлером устоял. Это Леня Рифенштайн не устояла перед Гитлером, жалкой мужчин. Гитлер как мужчина был ничтожеством, уже было понятно, мог овладеть страной, но не мог овладеть женщиной. Марлен Дитрих устоял.
У вас в фильме говорилось, что она побавилась того, что он ей там чего-то куда-то залезет.
Это он побаивался. Он побоялся, он боялся же женщин страшных, да рисковал остаться один на один.
Ну, она шутила по этому поводу, конечно, ей было бы это крайне неприятно. Да. Такие домогательства
вот это,
она
от
бы...
этого персонаж с липкими этого... руками.
Да. Анатолий из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день. Я очень согласен с господином Млечным относительно этого маршала...
Тухачевского,
угу. Потому что Сталин его еще возненавидел после провала операции в Польше, где он подвел Тухачевского. Это раз. И Тухачевский был не жилец, конечно. А относительно Лени Рифенштайн, я скажу, что я ее фильм только один видел. Вот этот самый собрание нацистской партии в 30...
Триумф воли, это о партийном съезде.
Да, он называется, да. Я пришел после того, как начало было. Это было в начале 60-х годов. Я себя настроил на полный, так сказать, ну, как будто я с чистого листа все смотрю. Фильм изумительный по мастерству.
А где вы это в начале 60-х смотрели?
В одном НИИ. Вы знаете, Москва, ага, СССР сумасшедшее государство. Там все угодно, что угодно могло быть. Вот в одном НИИ, где-то такое на юго-западе, мы с женой смотрели. Я смотрю этот длинный фильм, и я вижу бандиты.
Ну, правильно. Ну, правильно, конечно.
Ну, так это же Лени Рифенштайн мне сказала, бандиты.
А вот так вы восприняли.
Нет, она вам не сказала. Это вы через 40 лет после войны, вы понимаете. Ну, через 35, ну, да, через 20 лет после войны. Неважно, еще острее было. Нет, нет, это... Она рисовала таких славных парней. Просто вы понимали уже...
Что это за парни?
Конечно, вы-то понимали, о ком идет речь-то.
Я думаю, что вы не правы.
Ну, во всяком случае, вы видите,
она гораздо глубже.
Ага, то есть Анатолий видит какой-то скрытый смысл,
который... отнюдь не скрытый, просто она очень большой художник.
Анатолий, боюсь, интересно, что вы единственный зритель фильма, который это увидел.
Какой же единственный, когда вы говорите, что ее встречал?
Нет, я имею в виду единственный, который увидел, что она показывает бандитов. Все остальные были уверены, что она показывает
бандитов. Ну, правильно, Анатолий...
бандитов. Нет, так. Совсем не так. В результате просмотра фильма...
Создается впечатление, что это бандиты.
Вы в яви видите бандиты, точно такая же шайка, как у нас.
И ваша версия, что в Санкт-Петербурге люди увидели это вашими глазами и воздавали ей
чепочки... Нет, это очень, очень далеко идущее предположение.
Но это вы только что сами сказали, недаром же ее в Санкт-Петербурге
Я просто говорю, что не я один...
Ну, Анатолий, тогда вы и вот те, кто с вами смотрел, вы представляете собой меньшинство. Остальные восхищенно смотрели и видели героев, и в этом ее, с моей точки зрения, главное преступление перед собственным народом. Да. За это ее собственный народ, в общем, и
ответил. Ну, вот если никак не объяснить вот аналогичное восприятие питерцев этого фильма тому же, что вот как увидел это Анатолий, то чем же тогда объяснить этот восторг и восхищение?
Профессионально мне, ну, не буду называть, неважно, кто вот, когда я делал этот фильм, ну, что ты, да мы же во ВГИКе смотрели, наслаждались, как она камеру установила, как она снимала это снизу, там еще что-то, Олимпия, фильм спортивный, потрясающий, ты хочешь сказать, что она плохая? Нет, я хочу сказать, что она фальшивая монетица, да, она нарисовала 10 рублей, не отличишь, но место этой 10-рублевки. Музей криминалистика, а и за решеткой.
Вот напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Час пресса». Мы обсуждаем фильмы Леонида Млечина, которые прошли на минувшей неделе. Это фильмы о Лене Рифеншталь и Марлен Дитрих. Две героини, две судьбы, два отношения к режиму, что самое главное. Это главная мысль Леонида Млечина. 8-800-222-12, телефон прямого эфира 660-1046, пейджер, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Петр из Москвы, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, и я вас тоже слушаю. И вот у меня вот такое вот сравнение появилось. Вот все наши союзы композиторов, союзы писателей, потом, ну, там, еще кого-то, да, художников, это, знаете, такие банки с тараканами, которые друг друга жрут. Посмотрите, скольких они уничтожили хороших, выдающихся писателей, композиторов, или угнобили. Вот. И вот такое впечатление, что вот Леонид так визжит перед нынешней властью, что хочет возглавить такие же банки.
Петр, ну я вас... Ну что это такое? Ну что же это за лексика? Что это за разговор? Я даже... Ну, бывает. Ну, хорошо. Почему-то Геннадий вам советует... Советует снять вам фильм о святой княгине Ольге или о Ярославне, например. Почему бы вам не снять такие фильмы? Документальные.
Ну, есть проблема. Вот, когда ты выходишь за рамки 20-го столетия, полностью отсутствует видеоматериал. Конечно, есть вот коллеги, которые снимают очень интересные фильмы и находят изобразительные средства. Я вот пока смущаюсь. И все-таки пока в рамках того периода, когда какой-то существует видеоматериал.
Вот, я и говорю, все-таки, что хотелось хроники.
Ну, хотя говорю, что есть мастера у нас в стране и за рубежом, которые делают потрясающие документальные фильмы. Они, знаете, картины находят, еще что-то под съемки делают. И очень здорово получается. Я пока не рискую.
Владимир Иванович, Орловская область, здравствуйте.
Добрый день!
Владимир Иванович, нет, давайте так. Я секундочку даю паузу вам для того, чтобы вы выключили радио. Мы сейчас будем дважды слушать звук. Выключайте, послушаем Филиппа Николаевича, а потом Владимир Иванович. Филипп Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Елена и ваш гость Леонид. Значит, вас, уважаемая дама, поздравляю с праздником Клары Цеткиной.
Спасибо,
Роза Любимов не имела к этому отношения. Второй была наша, Александра Калантай.
Да, главное, нью-йоркский текстильщик. Мы в группе текстильщиков.
Мне хочется Леониду, Лень, можно так вас? Хотелось бы сказать, у вас какие-то такие вот, как у Родзинского, высказывания. То, что касается тех древних германских женщин, древних, я в кавычках говорю, одна из них была сангвиником, а другая меланхоликом, у них разные гороскопы были. Так что исходите в писательской и драматургической деятельности из этого тоже вопроса. А у нас свои замечательные выдающиеся, значит, Улановы были, замечательные выдающиеся, значит, Плесецкие, замечательные выдающиеся жены и мастерицы. А вот то, что касалось именно Сталина и Тухачевского, даю вам настоящий пушечный выстрел из «Катюш». Тухачевский всю свою жизнь любил Надежду Аллилуеву, и Сталин за это ему мстил. Поэтому, значит, получилось вот такое вот действо. С уважением к вам, Филипп Николаевич.
Спасибо, Филипп Николаевич.
Сколько бродит самых разнообразных, да, вообще говоря,
вот, версий. В этом же и дело, да, за что. Потому что все равно люди, человек так устроен, человеческий разум, что он все равно пытается постичь логику и причину. Не могут понять, что просто так, вот просто этот нравится, этот не нравится, и поэтому я этого убью, этого уничтожу, этого расстреляю, этого приближу к телу. Не
понимают, не хотят. Я думаю, что в основе лежит то, что все десятилетия история так препарировалась, так искажалась и так была извращена, что ее просто не было. И она, конечно, заполнилась огромным количеством мифов. Кстати, замечу, что Лина Рифеншталь тоже была сангвиником. По части темперамента она, я так понимаю, в постели не уступала Марлен Дитрих. Так что расхождения никакого нету. Да. Нет, Михаил Николаевич Тухачевский действительно увлекался дамами, но не Надеждой Аллилуевой. Таких дураков, чтобы пытаться познакомиться с женой вождя, у нас в стране не было. Среди маршалов глупых людей не было. Никто не рисковал в такой степени это делать. Вот. И,
то есть инстинкт самосохранения превалировал перед всеми остальными инстинктами.
Не было, да. Ну что, кто же рисковал?
Владимир Иванович из Орловской области уже качественно с нами разговаривает. Здравствуйте, Владимир Иванович.
Добрый день.
Да.
Мне к вашему гостю вопрос. Скажите, пожалуйста, я очень старый человек, и военный до мозгов, и костей, и знаю, что такое военная честь и военная тактика. И я вам хочу сказать, что то, что Сталин сделал, вечная ему память. Он убирал тех людей, это можно сказать, накип, которые бы могли действительно привести нас туда, куда нам вообще нежелательно идти. И мне... А чем он хоть... Ну, я не представляю, чем он хоть руководствуется, чем он доказывает, что... Или как, все люди, непонятно кто, а он великий человек. Благодарю за внимание.
Знаете, что мне странно, вот, я так понимаю, кадровый военный сказал, военная честь. Неужели вот такое понятие солдатского братства для него не имеет никакого значения? Расстреляли боевых товарищей. Погибло в войну столько людей, сколько не должно было погибнуть. Неужели вот соображение солдатской чести, такой минимальной, офицерской чести, не должны были бы вот что-то ему, сердцу его что-то подсказать? И вступиться он должен был бы за этих людей, а не за мерзавца, который их убивал. Вот это я не понимаю. Человек говорит, солдатская честь, а где же она?
Валентина из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Вы знаете, что вот лично мое мнение, что Лени искренне заблуждалась. Просто искренне заблуждалась, так как половина нашей страны заблуждалась. Угу. Как я, например, которую воспитали, там половину жизни мы прожили и верили в партию так же искренне, как вот сейчас лично я верю в Господа и с ужасом думаю о том, что я могла бы умереть с вот этим вот заблуждением. Просто с каким-то невероятным человеческим ужасом я об этом думаю. Заметьте, я сейчас верю не в партии, которых тоже много. И я хочу сказать, что, по-моему, Леонид Млечин в свое время, если я не ошибаюсь, читал даже нам партийному активу лекции по пропаганде того же марксизма-ленинизма. И у меня вопрос к Леониду. Так это было у вас лично? Личное заблуждение? Или вы просто притворялись? Вот служили, что называется, режиму. Спасибо.
Да. Партийной пропаганде вряд ли. О международном положении рассказывал наверняка. Это точно у меня была такая специальность.
Но без души.
Нет, ну что, с удовольствием рассказывал. Я про Японию рассказывал, по-моему, с большой душой.
Почему вы отказываете Лене вот в праве искренне?
Да, я скажу, да.
Почему?
Я не хочу равнять, и я еще раз говорю, что я понимаю, что такое типология тоталитарных режимов, и схожесть есть, и так далее, но я не хочу равнять. Это совершенно разные были ситуации. Что представляли собой нацисты, еще раз повторю, было ясно и до 1933 года, и в 1933 году, и после 1933 года. Заблуждаться было невозможно. А вот с нашей ситуацией можно было заблуждаться. Это действительно так. Вот я вам сейчас приведу пример, боже мой. Замечательная записка, подписанная рукой Лени Рифеншталь, адресована редактору журнала «Штюрмы». «Приходите, дорогой мой Штрайхер, на премьеру моего фильма». Штрайхер был повешен на Нюрнбергском трибунале. Единственный журналист. Он никого не убил. Вообще никого никогда не убил. Он просто издавал антисемитскую газету по мерзости, не знавшей себе равно. Офицер, командующий немецким флотом, адмирал Рёдер, сказал, у меня ни один офицер эту газету в руки не возьмет. Понимаете, какая это была мерзейшая вещь. О чем вообще шла речь? Лени Рифеншталь зовет его на прием, потому что понимает, что он важный человек в Третьем Рейхе. Вот и все. Она ни в чем не заблуждалась. Она прекрасно знала, кто перед ней. Это не надо было ждать 45-го года, чтобы выяснить, что перед тобой мерзавец. Нет-нет, что касается советской жизни, она была совсем другой. И я как раз верю людям, которые говорят, что они искренне заблуждаются. Я готов в это поверить. В нашей жизни она была другая.
Вы знаете, я вдруг подумала, почему, если говорить об объективных каких-то причинах, почему одна женщина вела себя так, а другая иначе, то ведь Марлен Дитрих-то уехала из Германии вовсе не из идейных соображений. Так сложилась жизнь. Ее пригласили в Голливуд. Она же не потому уехала, что зарождался нацистский
режим. Она уехала раньше.
И вот все, что... И вот всю информацию, которую она получала извне. И, конечно, это чудище фашизма, может быть, виделось-то ей яснее на расстоянии, чем Лени Рифеншталь, которая жила внутри страны. Может быть, она с этим связана разница восприятия.
Она информацию получала от людей, которые приезжали из Германии и говорили, что
да.
там происходит. Это.
Да.
То есть люди...
Ну, так вот.
Нет, Леночка, то есть люди, жившие это там, видели и понимали, они уезжали в ужасе оттуда, люди приличные.
Знаете что, Леонид, вот давайте возьмем иммигранта, который выехал из Российской Федерации, сейчас живет на Западе. И я вас уверяю, что он жизнь в России представляет гораздо хуже, чем, и говорит о ней хуже, ему страшнее, вот современная Россия, чем человеку, который живет внутри страны. Это точно. Я слышу эти разговоры, я знаю, как они говорят, и я знаю, что я говорю, и как я это чувствую, понимаете? Мне кажется, это тот же случай. Да, приезжали к ней люди и рассказывали ужасы, но те люди, которые восхищались режимом, они же не приезжали к ней.
Нет, они оставались приезжали.
Жить,
нет,
тоже
нет,
приезжали.
Они тоже приезжали, ну что?
Но она им почему-то не верила.
Нет, конечно,
верила
так же, как и вы. Отличите, когда да. вам говорят правду, когда ложь.
Но все-таки
да.
мне кажется, что когда человек внутри, у него другое восприятие того, что происходит вокруг.
Ну, поэтому
вокруг.
Они избежали. Почему да. уехал и Томас Манн, и Генрих Манн, и Клаус Манн, и все. Значит, что сейчас перечислять, это незнакомые.
Но он же меньше уехал, чем осталось-то.
Уехали все талантливые люди. Талантливых почти не осталось. Я же говорю, немецкая культура и немецкая наука эмигрировали из Германии. Да. Остались жалкие остатки.
А если бы победил Гитлер, как господин Млечин характеризовал бы своей героинь, Антон Николаевич?
Я бы никак не характеризовал бы, уже в концлагере сгорел бы, да, что вы лишились бы такой возможности, послушать меня.
Да. Осуждать или восхвалять Сталина могут только современники. А Млечин, Сванидзе и другие историки таковыми не являются, а победители, между прочим, не судят. Андрей пишет. Ну, есть такая...
Ну, тоже мы историю вообще начали изучать? Отказаться
просто, в принципе, да. Оставить это современникам.
Я вообще все учебники истории, даже про вчерашний день не вспоминать. А говорить только вот про сегодня. А как минутка прошла, уже про прошлую минутку не вспоминать?
Это есть такое в интернете. Форум закрыт.
Ну, вот примерно.
Форум закрыт, и больше не о чем даже и говорить. Как можно, да, все, опять же, как можно верить злобному антисоветчику Леониду Млечину? Спрашивает семья Егоров, если он всю жизнь пил и ел из советской тарелки, а теперь плюет в нее. Вот, пожалуйста.
Господи, кто эти люди, да?
Да. Ну, кто эти люди? Это люди наши слушатели. Читаю дальше сообщения, которые приходят. Для настоящего мужика женщина – это мать, жена – любимая, а погубит мир – это свободная женщина. Посмотрите на нынешних баб в брюках с сигаретами, с пивом, а иногда просто пьяные. И мне смешно
а Марлен Дитрих как
да,
раз в брючном костюме предстала и с сигаретой. Да. Нет, я думаю, что женщины, а чтобы они не девались, остаются столь же прекрасны, чем они свободны, тем лучше. Да.
Мы завершаем на этом на брючном костюме Марлен Дитрих. В итоге мы завершаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой мы пытались вспомнить 8 марта таким необычным образом, возвращаясь на родину этого праздника в Германии. Вашим гостем был Леонид Млечин, вела программу Елена Рыковцева. А через несколько секунд американский «Час» по Вера Барьеров, главной темой которого, конечно, станет «Оскар 2010» по очень горячим следам.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Архитектурная трагедия. Жертвами землетрясения в Турции стали жители некачественных домов.
Комментарии экспертов.
Дело об убийствах коты не должно быть возобновлено, полагают правозащитники.
Право автора.
Писатель Виктор Ерофеев. Абхазия. Страна-призрак между Сциллой и Харибдой.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».